30-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали. В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Итак, это программа «В круге света», и мы продолжаем разговор с Михаилом Петровским, директором Эрмитажа. Михаил Борисович, я, кстати говоря, вспомнила, что в свое время, в 90-х годах, вы чуть ли не первым, опять же, сказали о том, что к вопросу о реституции. Вы сказали о наличии в Эрмитаже хранящихся немецких там листов и книг, по-моему, да?
Картин, да.
И вы об этом заявили, когда вот появилась ситуация претензий, естественно, вывезенные предметы искусства из оккупированной Германии, и об этом стали говорить, что неплохо бы вернуть. И вы сказали, что в Эрмитаже есть такие вещи. Потом, я помню, спустя некоторое время была в Эрмитаже и увидела замечательную выставку в одном из помещений временного, где были картины, и их смотрители, которые стояли здесь же у дверей, говорили: смотрите, смотрите, эти картины вполне возможно скоро уедут в Германию. И все, как в последний раз, там толпились и смотрели на эти картины. Было жалко. По-свойски жалко. Так вот, скажите мне, пожалуйста, много ли возвращено из того же Эрмитажа по реституции, и что дальше-то?
Вот это было решение, которое было принимать куда труднее, чем решение...
Я помню, мы обалдели, когда вы сказали
тогда...
об этом.
И тоже мы тогда тоже сделали это так, потому что это сделал музей, а не разные там расследователи, там журналисты, и все. Мы говорили, вот, и показали то, что сказать, да, это было, об этом знали. Знали те, кому надо знать, а также, в общем, музейный мир знали, где находится.
Примерно, конечно.
Плас де ла Конкорд Дега. Примерно представляли, так что был такой секрет, такой полишинелевский. Что касается, что возвращено. И тогда, так сказать, Эрмитаж начал политику, я считаю, не только полной открытости, поговоров, поиска рецептов, что нужно делать. Исходя из того, что мы никому ничего не должны. Все, что было привезено в Россию после войны, это за наши компенсации, то, что нас вообще хотели уничтожить и сознательно уничтожали. Сейчас время другое. По каждой вещи нужно вести переговоры. Что ушло, передано в Германию? Во-первых, не менее миллиона вещей было передано после войны. В 50-е годы. Вот немецкие директоры это говорят, говорят, у нас бы не было национальных музеев, национальных галерей, вообще всего этого музейного острова, который сейчас реконструируется. Я там один из как бы членов совета.
Это в Берлине имеется?
В Берлине, да. Если бы вещи не вернулись из России, они лежали здесь, Пергамский алтарь здесь, Египетский музей был здесь, миллион, около миллиона вещей. Дрезденская галерея, ну, это из Москвы вернулась. В Дрездене вот это самое хранилище драгоценностей. Мы были там вместе с одним английским искусствоведом. Мы вместе его как бы оказались. Там у нас было совещание. Он подходит и говорит, это все было у вас? Вы имеете в виду в России, это не, было не в Петербурге. И вы это все отдали? Ну, дураки же вы. Это так. Смотри, англичане и нам сочувствуют.
Но то, что же много чего вывезли.
То, что осталось сейчас, это... ничто по сравнению с тем, что уже отдано. Поэтому из этого не нужно создавать такую сильную эмоциональную вещь. Нужно выбирать, что и как. По нашему закону все принадлежит нам. Но кое-что Россия может передать. Поэтому никому ничего не должны отдавать, не должны. И все, значит, эти импрессионисты, коллекции все остаются, останутся у нас, никуда не...
Ну, слава Богу. Ну, а то именно про импрессионистов я вот и вспомнила.
Нет, не надо. Ага. Ну, например, были рисунки, есть рисунки из Бремена, с которым был скандал. Мы по поручению правительства провели переговоры с Бременом, что если, то, что называется коллекция Балдвина, которая была неофициально введена, если она вернется в Германию, то Германия и Дрезден подарит России, Эрмитажу 20 рисунков из этой коллекции и одну картину Гойи. Причем тщательно отбирали мы тут, что не просто вообще там, ой, стоит столько, да, как любят говорить сейчас, сколько денег, то, что вложилось бы в коллекцию Эрмитажа, дополняло бы лакуны, там рисунок Дюрера, всякое такое. Мы, так сказать, об этом думали, мы считали, и сейчас считаю, что это было правильное решение. Что-то передать, потому что юридически там все не очень ясно. Но при этом за это что-то получить. Плюс там еще реставрировали церковь и все.
А это состоялось?
Можно? Нет, это не состоялось. Там я сейчас не хотел бы входить в это. Я считаю, что и наши, и немцы сделали сюда неправильный пиар. Вот это наличие сделки не было объявлено. И получилось, что просто так.
И зависла, да, эта история?
Она зависла. Вот зависла. Они, у нас только их отобрало Министерство культуры, а неизвестно, где они теперь.
И где их болтается, непонятно.
У нас
да?
отобрали, но они где-то хранятся там в Москве, в банке, наверное. Другая вещь. Есть такие витражи из Мариенкирхи Франкфурта на Одере. Очень древние немецкие витражи, это начало немецкого витражного искусства. Для Германии это святыня. Громадные витражи, их нигде никогда не поместить. Там мы сказали, что эти витражи можно передать Германии. Мы их давайте вместе отреставрируем, покажем, показали здесь. А Им их можно передать, они их восстановят в церкви. Сейчас, кстати, это так и делается.
Повестка.
Это нормально. Им это нужнее, чем нам. А археологические материалы из Трои должны оставаться у нас, часть в Москве, часть в России. Сейчас мы делаем вместе с Германией выставку археологических материалов эпохи Меровингов. Да, теперь все знают, что да, это потом Христа, там после кодекса. Делаем совместно, показываем, публикуем миру. Ну, а там дальше какие будут решения, тоже, так сказать, неважно как. Надо каждый раз договариваться, и в каждой вещи должно быть отдельное решение, исходящее из того, что вот мы, музейщики, можем договориться так, чтобы это было на пользу миру, потому что искусство принадлежит человечеству.
Ну, это да. На самом деле вся история человечества – это история перемещенных ценностей. Так вот вопрос. Сейчас, например, по-моему, там Каир или там Греция претендуют на какие-то вещи, которые оказались в британских музеях. Да, например, да. Вспомнили про Англию. И на Британию большие поползновения. Смотрите, сколько времени прошло с тех пор. Да, и вот сейчас страны на новом этапе, на новом витке говорят, верните нам. У нас там мало что осталось из того, что было, а у вас вон какие запасники. С одной стороны, эти страны сохранили много из того, что могло пропасть. А с другой стороны, они теперь вроде как владеют чужим. Вот вопрос. Как вы считаете, каков должен быть период оседания? Вот когда эти самые вещи можно считать уже своими, а не теми, откуда взяты?
Я думаю, что вот где-то сейчас, ну, может, лет 10 назад, надо считать, что вот период, до которого споры о всяком переделении, возвращении не нужны. Есть музеи, которые сформировались. Музей – это организм, его нельзя вырывать, вставлять там все. Вот он есть, вот он пусть так и существует. Они неприкосновенно должны быть, оставьте. Дальше принять какие-то соглашения, да, они, собственно, все теперь уже есть. Ни от какой страны, ни с какой страны ничего не вывозится. Если вывозится, то это уже нелегально, и должно возвращаться, есть право. Но не надо трогать все прошлое, потому что, не только потому, что музей не надо трогать, это великие организмы, это великие места обучения, науки и всего. Но и потому, что людям нужно в своих странах существующими памятниками заниматься. Их полно всюду, и надо заботиться о них. Потому что те же греки, те же египтяне оценили свои древние памятники только благодаря тому, что они есть в Британском музее, в Лувре и всюду.
И в Эрмитаже тоже.
Да, и в Эрмитаже тоже. Ну, в Эрмитаже мы почти ничего не увозили, все покупали европейцев.
Через посредников, да.
Деньги. Поэтому это непродуктивно. Есть очень много забот для национальной культуры. Кажется, самым легким. Вот у них есть, заберем к себе и поставим. Но если мы начнем все возвращать на место происхождения, берем там Парфенон, там в Афины, то сюда, то сюда, то тогда мы должны все русские иконы вернуть в Россию. А их и так за границей немного, поэтому наш искусство никто не знает. А еще распределить между Москвой, Новгородом, Псковом. А Рембрандта всего надо вернуть в Голландию и тоже распределить там между Амстердамом, там Лейденом, где там писалось, и так далее, и тому подобное. Это же может быть совершенно бесконечно. Именно поэтому то, что я говорил, что как бы в музейном сообществе не принято вот говорить об этих переделах, потому что они только все разрушат, вообще все, что есть. Надо сейчас, вот с сегодняшней даты все больше. Сейчас, вот если после такой-то даты попала вещь, вот видите, сейчас Метрополитен там возвращал вещи, нелегально вывезенные из Италии. Они купили, заплатили громадные деньги. Дилеру, но оказалось, что это вот относительно недавно найдено в Италии, это доказали. Все, они возвращают.
То есть, как бы, возможно, прецеденты, да? Возможно, какие-то отдельные истории, которые отдельно рассматриваются,
отдельно
и по ним принимается отдельное решение.
Отдельное решение, и уже после какого-то периода, вот сейчас, последние годы, а уходить туда дальше в историю, это невозможно, это, как говорится, контрпродуктивно. Ну и на самом деле это несправедливо, потому что это искусство не просто сохранено, оно сделано достоянием человечества, попав в большие универсальные музеи. А универсальные музеи, вот я говорил, да, кладбище, наша культура, память и предков. Универсальные музеи возникли только в Европе. И вот все это, когда собрало, стало жить вместе в музеях, тогда-то и было понято, стало наследием, достоянием человечества.
Такой рисунок цивилизации получился.
Да, рисунок цивилизации мы его воспринимаем. Вот такая интересная вещь, да, все знают древнеегипетскую цивилизацию. Каждый маленький ребенок по всему миру восхищается, лучшие детские игрушки, они все по всему миру. Есть великая цивилизация другая, Центральной Америки. Ничуть не менее сложная, интересная, красивая, чем египетская. Ее знают значительно меньше. А почему? А потому что в любом самом захолустном музее Европы есть какие-то египетские ценности. Дети видят их с детства. Папа в Оренбурге видел первые египетские.
Ну да. А что-то из альмеков и ацеков не очень.
Альмеков и ацеков, когда их открыли, уже были все эти законы, не допускающие вывоза, и все находится в Америке. И поэтому вот
посмотреть
люди
можно только там.
Не видят.
Да,
может,
здесь
там,
не знаю.
Понятно, сейчас можно ездить. Все, но так получилось. И поэтому Египет, вот Древний Египет, это, ох, величкое, самое великое.
А все, что касается
Мексика, да, как-то в обыденном сознании. Поэтому это же формирует Восприятие людьми культура как чего-то единого целого. Большой музей формирует, а невозможность поехать туристам туда-сюда. А нам очень важно помнить, что мы единое целое.
Михаил Иванович, а вы согласны с таким мнением, которое тоже высказывают некоторые ваши коллеги, в том числе музейщики, что сейчас есть некий кризис жанра, есть кризис музейного дела, и это касается не только России, а и в целом мира. Вот у вас есть ощущение кризиса?
Кризис, он есть всегда. Ну, у нас в России всегда кризис.
Ну, это понятно. Абсолютно. У нас-то всегда, да.
Есть проблема кризисная. А музеи все как бы разодраны между двумя крайностями. Храм или Диснейленд. Как бы отношение к музею как к храму, где пришел, встал на коленки, ползаешь, куда тебе сказали, как бы уже уходит. В музее люди приходят в музей отдыхать, развлечься, хотят что-то купить, поесть, выпить, закусить.
Чтобы удобно было. Что это удобно, досуг, да.
Что удобно. Но там всегда получается, и вдруг уже начинается Диснейленд. А Диснейленд отличается от музея, что там все придуманное. Вот достоинство музея, что музей подлинная вещь. И почему стоят очереди в музее? Вроде любую вещь можно посмотреть. Книжки красивые сейчас есть, компьютеры, любую вещь. Люди идут и стоят в очереди в музей увидеть подлинную вещь, она излучает энергию. И вот как это соединить так, чтобы и удобно было, и музей, чтобы и воспитывал, и подлинность вещи понимали бы. Потому что это отдохновение. У нас кругом мир виртуальный, все кругом вранье, не настоящее, только вещи настоящие. Вот как вот это сохранить, при этом, чтобы людям было удобно, вот как сосчитать, вот жить посередине между храмом и Диснейлендом, это очень сложная проблема. Она существует по всему миру абсолютно. И над этим мучаются все время музеи, ну, называют по-разному, там, коммерциализация, некоммерциализация. Вот. Но это действительно проблема, она, я думаю, очень важная для нашей цивилизации и для 21 века. Вот. Виртуальность и вещи.
Еще хотела вот о чем вас спросить. А как вы относитесь к идее частных музеев? Я имею в виду, не знаю, там, музеев, которые могут содержать люди, реставрировать здания, обеспечивать хранение, ну, вот передавать, приватизация практически, да, музеев. Как вы к этому
Нет,
относитесь?
Нет, вот приватизация музеев, это если будут из государственных музеев делать частные. Я отношусь резко против, категорически против. Но за то, чтобы люди создавали музеи свои частные, это очень хорошо.
Ну, понятно, это если сейчас она новенького создается.
Да, на новенького
а вот именно
создается.
Правильно, я спутал два понятия.
Да.
А вот если приватизация?
Нет, приватизация, я отношусь к этому категорически, отрицательно, потому что, в общем, искусство, да, создается, творится, владеет художник, потом там друзья художника, потом дилеры, потом частные коллекционеры. В конце концов, оно приходит в музей. Это все, это конец, конечная точка. И обратно уже этого хода такого исторического не нужно делать. Искусство принадлежит обществу, и лучший способ общественного владения – это все равно музей. А когда создаются новые музеи, когда коллекционер из своей коллекции делает музей, это очень хорошо, он берет на себя.
Это как раз в эту сторону процесс.
Да,
частный музей, а далее.
То есть дальше музей, дальше частный. Это уже снова музей. Знаете, это приходится, все, приходится в музей, он создает свой музей. Есть разные, одним хочется отдать в музей большой, чтобы это туда влилось. Другим хочется создать свой музей. Они на это дают деньги. Очень много на Западе таких музеев. Ну, вот Гугенхайм такой музей, да. И у нас такие, как бы, по-моему, есть идеи создать такие группы коллекционеров, такие музеи. Это будет прекрасно. Это вот такое решение проблемы. Я не очень люблю, когда, мне не нравится, когда коллекционеры дают вещи в музей такой универсальный и дают условия. И, ну, чтобы обязательно было выставлено так, как у меня было дома. Вот это и вот эти сочетания частных коллекций внутри большого музея, это не очень хорошо, потому что все-таки музей строится большой по другим принципам.
По другим, конечно.
А когда создаются небольшие частные музеи, потрясающие музеи созданы. Вот музей в Хьюстоне, музей Домини, один из самых лучших музеев вообще на свете, где прекрасно сочетаются коллекции сюрреалистов и вот искусство Океании. Потому что коллекционеры собирали и то, и другое с потрясающим вкусом, и вот... Ну, и оставили.
Они, кстати, часто эти музеи предлагают новые идеи, экспозиции.
Идеи,
это очень интересно.
Потом,
бывает.
Ну, если есть люди, у которых есть деньги, они могут и новую архитектурную сделать.
Конечно.
Это очень хорошее, и с ними очень хорошее, доброе.
Кто же это сказал? Кто-то вот из ваших оппонентов, по-моему, Вдовин, директор Останкинского музея, по-моему, Вдовин. Слышала в интервью. Он сказал, что на музейный день, 18 мая, музейщики хотели какой-то меморандум, обращение некое к руководству, где пытались привлечь внимание именно к сохранению национального достояния и к тому, что, к сожалению, все это еще не в приоритетных программах нашего государства. И что это нужно срочно делать. И вы почему-то там отозвали свои подписи из-под этого меморандума. Что это за история?
Свою подпись, но действительно то действие, которое придумали, мы много думали над тем, знаем, как вот сделать так, чтобы про нас услышали. И мы много этим занимаемся. Я лично этим занимаюсь с утра до вечера. Вот, может, иногда не хватает времени присматривать за хранителями. В Совете по культуре у нас работают рабочие группы. Мы пытаемся менять законы, и кое-что в законах меняли. И, в общем, я смею сказать, что я и мои коллеги вот в Совете по культуре, и коллеги в министерстве, мы знаем те пути, которыми можно заставить правительство
обратить на себя внимание.
И эти пути есть и тихие, и громкие, но не все громкие, продуктивные. Ага. Вот там мы действительно обдумывали, мы придумывали как бы такое яркое, что такое выступление с криком, да, в день праздника музеев. Но так как это у нас получалось, получилось, что мы в день праздника сами будем все кричать, лади, вообще музеи закроем, да, музеи должны быть открыты. Это бесплатно. И я был уверен, и, так сказать, потому что это не будет непродуктивно, не получится, будет выглядеть смешно. Главная наша борьба – это сохранить право, сохранить небюджетные средства учреждений культуры, учреждений науки. И тоже 10 лет этим занимаемся вместе. Вот когда был очень острый момент, было постановление 1001 правительства, которое все как бы все отнимало, когда перед началом спектакля БДТ на сцену вышли директоры музеев и театров Петербурга, и перед спектаклем сказали очень кратко то, что перед этим произнесли на пресс-конференции, в очень четких, сжатых словах, без лишнего крика и лишнего вот такого немножко пафоса. Тогда это сработало. Тогда, кстати, мы это совместными усилиями отменили, то постановление. Надо кричать в правильном месте, в правильном тоне. Тогда я считал, что делать целую манифестацию, она, кажется, она прозвучит в воздухе, и мы сами ее и услышим. Как это делать? То есть сегодняшнюю ситуацию мы можем использовать, я опять же все время сейчас говорю, до тех пор, пока культура не является национальным приоритетом, вот это все будет происходить, потому что даже элемента уважения к культуре нет. Действительно, культура, как я говорил раньше, нам писали через запятую, там и культура, а теперь она вообще не упоминается. Да, в послании президента последнее слово «культура» ни один раз не прозвучало. Знаете, это скандал, и потом по писали, и письма, и говорили, и повторяем говорить. Это
такая скандал, знаковая вещь. А вот есть у вас ощущение, что, в принципе, несмотря там на появившиеся снова очереди в основные музеи страны, изменился, так скажем, вкус, что ли, смотрителей? Я имею в виду смотрителей нас, зрителей, да? Изменился вкус. То есть вот появилось вот это, то, что вы Диснейлендом называете, интерес к пикантности, интерес какой-то легкой информации. Я просто вспоминаю, что когда я работала некоторое время в свободные дни экскурсоводом в Летнем саду или в Екатерининском дворце, то тогда были единичные какие-то вопросы, ну что-нибудь типа, а где то окно, которое прорубил Петр с видом на запад, или где то спальня, где Екатерина Великая сбрасывала в пропасть своих любовников после ночи страсти. Но когда такие вопросы задавались любопытствующие, остальные просто зашикивали вопрошающего, и это было неприлично, и мне даже не нужно было там сильно изощряться, чтобы как-то осадить такого спрашивающего. А вот сегодня этого же все больше. Да. Я знаю, что появляются экскурсии уже на потребу, появляются экскурсии какого-то, там, не знаю, «Ночной Петербург» или там «Злачные места» там времен Достоевского. Ну вот что-то вот такое. Так вот вопрос. С одной стороны, ведь нужно действительно идти навстречу таким интересам. Вы сами сказали, Диснейленд-то с одной стороны присутствует всегда. А с другой стороны, как же вот этот вот храм это уберечь и...
Ну, вот это очень тонкая вещь. Об этом он должен каждый день...
Но меняются вкусы, вы согласны? Вкус есть больше этой желтизны,
вкус
да?
Вкусы меняются, есть желтизны. У нас есть целый провал поколений. Именно провал, потому что, в общем, будущее оптимистично. Провал поколений очень плохо образован.
Да?
Провал поколений, да. Я был потрясен, когда в Москве по какому-то поводу, вот передача по радио где-то в Москве, и опрашивали посетить людей на улицах в Москве, что-то про Эрмитаж. Вдруг оказалось, что и там, я не знаю, из 15 опрошенных, 12 никогда не были в Петербурге и в Эрмитаж. Такого не было в годы нашей молодости. Ну, что все ездили туда-сюда. Все. И вот целый есть большой кусок людей, которые прошла у них молодость, ну, борьба, перестройка, не знаю, все эти сложности.
Борьба за жизнь, если на то
борьба
пошло.
За жизнь, да, это, может, не вина, у которых нету вот этого ощущения образованности. Может, какие-то знания есть, а им на потребу выдается сейчас такой поток всякой галиматьи и вещей, ну, непроверенных, очень привлекательных, что это как бы их беда, и нужно к этому относиться тоже, ну, как бы тактично, не, так сказать, ругая и кидаясь на них, а стараться показывать интересное, что есть интересное и в другом.
Показать, что от этого можно получить удовольствие.
Получить удовольствие. Mm-hmm. Мы стараемся, вот знаменитая помойка интернет, да, как с ней бороться, с помоечной частью. Делать сайты, которые интересны. Вот мы считаем, что это очень интересный музейный сайт из программы там для детей и всего, чтобы туда тянулись люди. показывать настоящие вещи. Единственный способ отличия плохого показать, сделать интересную экскурсию, например, без пикантных всяких дел. Например, мы делали выставку Николая Александра без портрета Распутина. Так, значит, в одном каком-то варианте был с одним портретом, без портрета Распутина, без темы Распутина вообще.
Все а какой знают. Популярностью Юсуповский дворец пользуется вот, из-за Распутина как раз.
Хотя сейчас в теме Распутина тоже есть интересное, чем повороты, хлыстовство и все, которое можно делать еще и интереснее.
Вполне глубоко,
пользуясь
да.
этим. Угу. Поэтому надо вот все время такие искать вещи, как бы дать альтернативу. Вот все стараюсь во всякой критике, когда мы там спорим про архитектуру и про все, стараемся давать альтернативу. Надо вот это плохо, а вот так будет хорошо. А вот и это не менее интересно. Как мы говорим там о Петербурге, что строить в Петербурге. Куда в 100 раз интереснее построить альтернативный, новый Петербург, хоть он современный где-нибудь, дальше, чем впихивать разные дома портит здесь нам вид. Видите, альтернативные вещи. Такие же альтернативные вещи мы можем давать, так сказать, в музее, стараться сделать, чтобы это было интересно.
Я прекрасно помню, возвращаясь к третьему этажу Эрмитажа, как я, когда еще была, по-моему, то ли в конце школы, то ли в начале института, я пришла с одной своей знакомой туда, на третий этаж, к импрессионистам, и сказала, что, ой, я не люблю импрессионистов. На что она мне грубо и коротко сказала, и эту фразу до сих пор помню, не знаешь, потому и любишь, давай послушай. И с тех пор я этот этаж полюбила. Я эту экскурсию первую помню.
Почти
когда мне было
случай.
Кое-чего рассказано и показано. И когда я с вытаращенными глазами, проходив там 3 часа, вышла, и это изменило в корне мое отношение к импрессионистам. Я ими интересоваться стала. А у вас тоже было похоже,
почти
да?
То же самое я видел мальчиком, учившимся в кружках, с кем-то из эрмитажных рядом. Он сказал, ой, это барахло. Он сказал, дурак. Все, я задумался. Теперь я знаю, что разница между кошкой Пикассо и кошкой и собакой Поттера нет.
Ну да. Но знаете, и это, кстати, касается очень многих вещей. Также такие воспоминания, наверное, есть у каждого, кто более-менее регулярно ходит в музеи. Я помню, как однажды слушал учебную экскурсию, возможно, вашего студенческого какого-то клуба, и какой-то дивный экскурсовод или их преподаватель стояла, не знаю, там 2 часа возле одной из картин Рембрандта и рассказывала о ней. И там рассматривали каждый мазок. И меня потом отгоняли просто, потому что увидели, что называется, не из этой группы, и выпихивали из нее локтями, потому что я просто всунулась к этой картине и смотрела, рассматривая то, что она говорит. Действительно, любовь – это знание. Прежде чем что-то понравится, надо немножечко хотя бы вкус к этому
себе. Вкус, потом увеличить знание, а потом снова уже со знаниями
снова прийти. Снова полюбить, да. Ну что ж, вот такой у нас разговор получился об универсальном музее Эрмитажа, где произошло не самое, может быть, приятное, даже, скажем, очень неприятное событие. Вам еще вину ставят, что вот, мол, переждали саммит и только после этого заявили.
Нет, ну мы не пережидали саммит, ну, хотя, конечно...
Саммит неохота было заявлять, да, уже было ясно, конечно.
На самом деле, это же мне нужно было поставить, должна быть официальная поставленная точка. Все должно быть просмотрено.
Uh-huh.
Да, и, скажем так, перед саммитом еще не все было просмотрено. Нельзя было сказать 100%, что все пропало. А там дальше, так можно все переждать. Это переждать Новый год, там переждать мой день рождения.
Но вы, конечно, пиарщик. Вот то, что произошло в Эрмитаже 31 июля, заставило просто намертво забыть саммит как таковой, который был буквально только что. Вот никто сейчас первым саммитом не вспоминает. Все вспоминают все эрмитажные истории.
Да, так сказать, пиар получился, но где-то болезни есть не только в Эрмитаже. Вот это
да.
Наш проблема.
Ну что ж, Михаил Борисович, я вам желаю тоже сделать какие-то правильные выводы из всего произошедшего, потому что они так или иначе, наверное, в вашей голове крутятся. Какие-то выводы, которые нужно сделать. Я вам желаю коллектив лучше знать, наверное, и лучше с ним общаться и работать, потому что людей-то все равно надо знать. Никакая техника не спасет, правда?
Да, все дело в людях. Это.
Да. Желаю какой-то лучшей обстановки в музее, потому что все сейчас, конечно, перенервничали, передерганы, и чтобы это как-то произошло и вот успокоилось. И пережить очередные проверки, чтобы уже ни один предмет не пропал, и чтобы нашлось побольше предметов из украденного.
Это сейчас самое главное.
Ну и, наверное, еще раз обращаемся ко всем, кто что-то знает об этих предметах. Возвращайтесь, подбрасывайте к дверям ОСВСБ или к служебному входу в Эрмитаж, или каким-то еще способом, без разницы, лишь бы вернулись на свое место в хранении в Эрмитаже.
Круги света. Программа Светланы Сорокиной.
Готовясь к встрече с Петровским, я думала, что увижу человека нервного, издерганного постоянными вопросами о краже и о готовности к отставке. Ничего такого не увидела. Михаил Борисович был спокоен. Не равнодушен, а именно спокоен. Может быть, уже просто нет сил на эмоции, подумала я. А может быть, это спокойствие ученого, для которого высокий пост далеко не самое главное в жизни. Если так, то можно только позавидовать этой внутренней свободе. А может быть, есть другие причины? Мы еще даже представить себе не можем, что же произошло на самом деле, каковы тайные пружины этой детективной драматической истории, кто действительно виноват, и почему некоторые пропавшие предметы анонимы подбрасывают сегодня не к дверям Эрмитажа, а на крыльцо управления ФСБ, где охрана и наружные камеры вроде бы должны анонимов отпугнуть. Может быть, правы те, кто спокойствие музейного директора объясняет наличием неких договоренностей о размерах репрессий, а что потребовали взамен? И почему-то стало тревожно за самостоятельность наших музеев. Вы спросите, зачем и кому надо вмешиваться? Проснитесь, свободные люди. При определенных режимах и музеи бывают встроены в жесткую властную вертикаль. Вы разве не помните? Это была программа «В круге света». До встречи через неделю.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга. «В круге света» со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.